Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Константин Мацан. У нас сегодня очень необычная программа. Мы сегодня находимся не в студии Радио «Вера», как это обычно бывает, а в гостях у нашего собеседника. И наш собеседник – долгожданная для нас встреча. Митрополит Волоколамский Илларион. Добрый вечер, Владыка.
Добрый вечер, Константин.
Наш сегодняшний собеседник – глава отдела внешних церковных связей, ректор общецерковной аспирантуры, докторантуры, духовный писатель, телеведущий, публицист. И мы сегодня с дорогим Владыкой общаемся в первую очередь как с автором новой книги. Книга, которая вот у меня в руках, которая называется, целая серия, вернее, называется «Иисус Христос. Жизнь и учение». И первая книга из шести книг в этой серии называется «Начало Евангелия». Об этой книге и о других книгах серии мы сегодня поговорим, но прежде, Владыка, я от лица Радио «Вера» поздравляю вас с прошедшим недавно юбилеем. Желаем вам сил, помощи Божьей и уповаем на ваши молитвы. Еще раз поздравляем. Итак, книга, целая серия. Первая книга уже вышла, сейчас можно ее искать на прилавках магазинов. Напомню, в серии шесть книг, обо всех них поговорим. Владыка, трудно удержаться от журналистского вопроса. Почему именно сейчас? Почему именно в этом году созрел замысел книги об Иисусе Христе?
Я очень долго шел к этой книге. Наверное, из своих 50 лет я лет 40 к ней шел. Потому что впервые я прочитал Евангелие, когда мне было лет 10. Мы с мамой читали. Мама привела меня в церковь. И вот уже тогда меня поразил образ Иисуса Христа. И все мое последующее служение было подчинено этому образу. Я вживался в его слова, я вдумывался в его жизнь. Но надо было, наверное, очень много прочитать, а самое главное, надо было очень много пережить, прежде чем я взялся за вот этот труд. Я довольно много написал книг на разные темы, но я никогда не подступался к теме Иисуса Христа. И вот когда я начал писать книгу «Православие», то я сказал совсем немного о Христе и сразу пошел дальше. Потому что на тот момент я не созрел до того, чтобы писать об Иисусе Христе. Но вот в какой-то момент я почувствовал, что все то, что накопилось, все то, что я прочитал, все то, что я пережил и передумал об этом человеке, об этой личности, об этом образе, мне захотелось положить на бумагу. Прежде всего для самого себя, чтобы систематизировать свои знания. И уже во вторую очередь для тех людей, которым это может оказаться интересно.
Вы упомянули, что нужно было многое пережить. Могли бы вы, может быть, как-то чуть подробнее об этом рассказать, если это не слишком личное? Что конкретно, например, такого произошло с вами или пришло вам как-то на мысли, что стало, может быть, толчком к написанию этой книги?
Ну вот, священнослужитель – это человек, который живет со Христом каждый день. Свой день мы начинаем и заканчиваем молитвой к Иисусу Христу. Мы каждый день читаем Евангелие. Мы за каждым богослужением Евангелие слышим и на евангельское зачало говорим проповедь. То есть вполне естественно, что для нас образ Христа – это не просто какой-то далекий образ из истории. Но в то же время, конечно, мы, священнослужители, прославляем Иисуса Христа как Бога и Спасителя. И поэтому иной раз его человеческий облик как бы остается за кадром. Вот мы изучаем Евангелие, но нередко мы его изучаем с точки зрения богословия, через призму богословского видения Церкви. А в данном случае я хотел отправной точкой сделать человеческую личность Иисуса Христа. Потому что его уникальность заключается в том, что он был полноценным Богом и полноценным человеком. Он не был каким-то полубогом и получеловеком. Он был единосущен Отцу по Божеству и единосущен нам по человечеству. И вот если кому-то сейчас сказать, что Иисус Христос единосущен нам по человечеству. Это никому ничего не говорит. Люди сейчас говорят на другом языке, они мыслят другими понятиями. А если показать, что Иисус Христос был такой же человек, как мы с вами, что так же, как и мы, Он уставал, Он спал, Он гневался, Он плакал, Он радовался. И все это записано в Евангелиях. Надо только уметь это правильно прочитать. То есть Он был полноценным человеком со всеми проявлениями человеческой личности. Но при этом ни одно из Его проявлений не было сопряжено с грехом. И вот это то, чем Он отличался от каждого из нас.
А как гнев может не быть сопряжен с грехом?
Ну вот посмотрите, как в Евангелии от Марка написано, когда фарисеи в очередной раз возмущались тем, что Он собирается совершить исцеление в субботу, и евангелист говорит: «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их». Вот так Он реагировал на фарисеев. Если мы почитаем Его обличение в адрес фарисеев, то это совсем не бесстрастная речь. Это речь, которая имеет очень сильный эмоциональный посыл.
Очень большая и важная тема, то, что вы говорите о том, что такое центральное направление книги – это человеческая история Христа. И даже не случайно вы в предисловии оговариваетесь, что по ходу книги называете Его просто Иисусом, а не Спасителем, не Сыном Божиим, не Господом, как это наиболее традиционно для православной литературы, в принципе, для православной традиции. Вот в православной традиции есть такое благоговение перед личностью Спасителя. И насколько вы в этом смысле готовы встречаться с критикой, может быть, со скепсисом или с непониманием тех, кто скажет, что вот такой интерес именно к человеческой стороне истории евангельской – это едва ли не базаровская попытка вторгнуться в святыню, как-то ее препарировать, ее и очеловечить чересчур?
А как мы можем чересчур очеловечить того, кто был полноценным человеком? Я думаю, что скорее наоборот. Часто люди за вот этим богословским иконным образом Христа, они забывают о том, что Он был реальным человеком. И события из Его жизни не проецируются на жизнь обычного человека. Если сказать: ну вот Христос поступал так, и люди скажут: ну так это же Христос был, Он же был Бога-человек. Но то, что Он был Бога-человек, не делает Его менее человеком, чем мы с вами. И это значит, что Он также страдал, как мы, Он также плакал, как мы, Он также терпел скорби. И вот мы можем сравнить Его последние дни с последними днями каких-то людей, которые вошли в историю как герои. Ну вот, например, Сократ. Есть такое известное сочинение Платона «Апология Сократа». Есть рассказы о том, как Сократ умирал. Это была благородная, красивая смерть. Мы не можем сказать, что смерть на кресте Иисуса Христа была благородной и красивой. Это была ужасная смерть. Это были ужасные страдания, которые он претерпевал. Он в Гефсиманском саду молился своему отцу: «Если возможно, доминует меня чаша сия». Он по-человечески боялся смерти. Но как человек он был абсолютно послушен своему отцу, а как Бог он имел волю, которая была единой с волей его отца. Поэтому он должен был пройти через все эти страдания, но он на это шел и по послушанию отцу, и добровольно. И вот как осмыслить этот феномен, и как понять, почему Христос должен был прожить именно такую жизнь, почему он должен был умереть именно в таких страшных муках, вот для этого нужно очень внимательно читать Евангелие. Не нужно ничего специально изобретать. И не нужно читать между строк. Я начинаю эту книгу с доказательства того, что Иисус Христос существовал. Но, казалось бы, а кому это нужно доказывать? Кто это сейчас оспаривает? Но я хорошо помню время, когда об Иисусе Христе узнавали преимущественно из книги Булгакова «Мастера и Маргарита». Вот Евангелия не было, Нового Завета не было, Библии не было, а «Мастера и Маргарита» читали. И вот с чего начинается этот роман? С того, что сидят два литератора на бульваре в жаркий день и рассуждают об Иисусе Христе. И один другому говорит: ты должен написать об этом человеке, но запомни, этого человека в реальности не было. Он литературный персонаж, он создан на основе древнегреческих мифов. И дальше озвучивается все то, что в свое время озвучивалось в качестве теории происхождения христианства. То есть Иисус Христос как литературный персонаж. Вот первое, с чего я начинаю, я доказываю, что Иисус Христос действительно существовал. Следующее, о чем я говорю, это то, что Иисус Христос был тем, за кого его выдают Евангелие, а не тем, за кого его пытаются выдать различные научные фантасты. И вот так постепенно я стараюсь распутать тот клубок вокруг этой личности, который сложился за долгие годы ее исследования.
Есть еще одна область, с которой вы, насколько я понимаю, в этой книге, к которой вы обращаетесь, и с которой вы полемизируете, это вот современное состояние новозаветной науки. То есть есть целая традиция изучения Нового Завета, и, как я понял из ряда ваших интервью, сегодня настало время, и вы это чувствуете, сформулировать православность, так можно сказать, некий ответ православный вот в контексте существования современной новозаветной науки. С чем конкретно вы полемизируете? На какие явления, на какие аспекты сегодня нужно ответить?
Как я сказал, вокруг личности Иисуса Христа и вокруг вообще возникновения христианства существует очень много теорий. И также существует много теорий, касающихся происхождения Евангелия. Вот, например, в XIX веке, в начале XX века очень многие говорили о том, что Евангелия вообще все были написаны во II веке. И что история христианства начиналась с того, что был некий Иисус Христос, о котором никто толком ничего не знал, но он создал некое нравственное учение, и он написал сборник изречений. И вот вокруг этого сборника изречений собралась община последователей. Их интересовали эти изречения, им нравилось нравственное учение Иисуса Христа, а потом они стали спрашивать себя, что же это был за человек? И они начали придумывать о нем разные истории, о том, что он чудеса совершал, о том, что он был распят, о том, что он был воскрес и так далее. И вот существует целая научная теория, согласно которой в основе всех Евангелий лежит некий источник Q. Что такое источник Q? Это некий гипотетический источник, сборник изречений Иисуса Христа, который якобы существовал, но потом был утрачен. И вот ученые разбирают, что это был за источник, что в Евангелиях восходит к историческому Иисусу, а что было сочинено писателями II века. Потом сдвинули эту хронологию, стали говорить, нет, это не во II веке, это в конце I века появилось. Но все равно эти евангелисты, они, конечно, не были свидетелями, они просто вот записали какие-то устные предания. И вот сначала было Евангелие от Марка, а потом Лука стал переписывать у Марка, Матфей тоже переписывал у Марка, но они это редактировали. А почему редактировали? Для нужд своих общин. И вот стали создавать теории, что это были за общины, какие процессы в этих общинах происходили, и почему евангелисты так или иначе препарировали вот эту якобы имевшую место изначальную речь Иисуса Христа. И говорят, вот Иисус Христос, он говорил такими очень краткими афоризмами. Ну вот он говорил «блаженны нищие», «блаженны алчущие», «блаженны плачущие». А евангелист Матфей, он для своей общины все это развил и раздул. И вот он стал говорить, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны алчущие и жаждущие правды. То есть как бы получается, что Иисус Христос этого ничего не говорил. Это все придумал Матфей на основе каких-то кратких лапидарных изречений, оставшихся от некоего вымышленного исторического Иисуса. И вот эти чудовищные и нелепые концепции, на них сегодня строится западная богословская наука.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Я напомню, мы сегодня в очень необычной обстановке. Мы сегодня не в студии радио «Вера», а в здании общецерковной аспирантуры. и докторантуры в гостях у нашего собеседника, а наш собеседник – митрополит Волоколамский Иларион. И мы сегодня беседуем о новой книге Владыки Илариона «Жизнь, «Иисус Христос. Жизнь и учение». Это первая книга из этой серии, называется «Начало Евангелия». Целый раздел в этой книге посвящен таким сугубо человеческим чертам Иисуса Христа, его внешности, его рациону, тем дистанциям, которые он преодолевал. Я помню, несколько лет назад я вел одну радиопередачу и позвонил в эфир человек, который стал задавать вопросы, а как выглядел Христос? Никто не знает, как он выглядел. Какого цвета у него были волосы и так далее. И тогда один из участников этой передачи сказал, что это пустое любопытство. Вот нам, христианам, не важно, как он выглядел, это все не нужно, это к вере не имеет отношения. Из вашей книги я понял, что все-таки вы скорее с этим не согласны, что это имеет отношение для верующих людей, вот такие человеческие проявления, человеческие черты личности Спасителя. Вот какое отношение это имеет к вере в Бога?
Для меня кажется важным все, что связано с личностью Иисуса Христа. Все, что мы можем о нем узнать, это интересно и важно. И нет каких-то менее важных и более важных деталей. Но мы должны понимать, что у нас есть единственный достоверный источник сведений о нем – это четыре Евангелия. Все остальное, что мы о нем знаем, это либо устное предание, либо это живописное предание, то есть это иконография. И здесь, конечно, мы не опираемся на свидетельство очевидцев. Вот четыре Евангелия – это свидетельство очевидцев. То есть евангелисты Матфей и Иоанн – это сами очевидцы, а Марк и Лука – это те, кто писали со слов очевидцев. Скорее всего, со слов апостола Петра. Может быть, и других очевидцев. И вот мы можем спросить себя. Ну, например, Евангелие от Луки начинается с нескольких эпизодов, которых нет ни в одном другом Евангелии. О том, как ангел явился Богородице, о том, как Богородица ответила ангела, как она потом пошла к своей родственнице Елизавете и так далее. И мы можем спросить, а кто же источник информации-то? Откуда Лука все это узнал? Читайте Евангелие, читайте книгу «Деяния апостольских», когда рассказывается о том, как раннехристианская община жила, что Иисус Христос после себя оставил небольшую группу, около 120 человек. И вот они все вместе пребывали с некоторыми женами и с матерью Иисуса. Значит, матерь Иисуса была там, значит, ее могли расспросить после его смерти, после его воскресения. Они же могли интересоваться подробностями его жизни, его детства. И вот она и могла все это рассказать. Почитайте Евангелие от Матфея. Там немножко другая история. Там ангел является не Марии, а Иосифу. И там Иосиф – это главное действующее лицо. Откуда мог Матфей все это узнать? Читайте книгу «Деяний». Эти 120 человек пребывали вместе с Марией, матерью Иисуса, а также с братьями Иисуса. Иаков – брат Господень. Вполне он мог рассказать всю эту историю евангелисту Матфею. То есть по Евангелиям достаточно легко проследить, кто мог быть источником информации. Если вы сравниваете два евангельских повествования, ну, например, повествование Матфея о рождении Христа и повествование Луки о рождении Христа. И вот в Евангелии от Луки Иисус и Пресвятая Дева Мария – приходят в Вифлеем, потому что перепись населения. Но сами они из Назарета, то есть дом их в Назарете. И вот в Вифлееме им негде поселиться. Вся вот эта рождественская история нам известна. Но это версия Луки. А в версии Матфея этого нет. В версии Матфея дом Иосифа и Марии в Вифлееме. Они родом из Вифлеема. Значит, в чем причина разногласий? Причина в том, что было два разных источника. И вот мы видим, что одна и та же история, она рассматривается как бы под двумя разными углами. И мы понимаем, что сюжет один и тот же, сюжетные линии одни и те же, основные опорные пункты те же, а подробности отличаются, потому что разные свидетели. И вот я вспоминаю в книге патриарха Кирилла «Слово пастыря». Там есть такой образ. Он рассказывает, как нам нужно подходить к свидетелям к свидетельским показаниям очевидцев. Вот возьмите дорожно-транспортное происшествие. Оно происходит где-то на дороге, и потом разных людей опрашивают. Один стоял на том углу, другой на другом углу, третий увидел только, когда уже все произошло. Естественно, что каждый из них опишет это событие по-своему, и будут какие-то разночтения. Но, тем не менее, в итоге создается некая общая картина. Вот четыре Евангелия – это четыре повествования об одном и том же главном герое, о событиях его жизни, о его поучениях. Мы видим какие-то расхождения между евангелистами, но мы видим, что, расходясь в деталях, они никогда не расходятся в главном.
Я тоже однажды общался с адвокатом, очень церковным, глубоко верующим человеком, который, размышляя как раз о Евангелии, говорил, что то, что в главном они, евангелисты, едины, а в деталях расходятся, это признак достоверности. Потому что для следователя, допустим, когда все показания идентичны полностью, значит, они придуманы.
Это значит сговор.
Сговор, да.
А здесь не было сговора. Они писали каждый по-своему. И вот Матфей говорит, что было два слепца, а Марк и Лука говорят, что один слепец. Потом уже святые отцы обсуждают, а как вот их действительно было два, и те двое не заметили одного, или наоборот, это был один, а у этого в глазах двоилось. Это уже можно рассуждать. Это как раз вот работа следователей и адвокатов. Но то, что по-разному увидели, по-разному запомнили и по-разному рассказали, а церковь не позаботилась о том, чтобы все это синхронизировать, чтобы эти противоречия удалить. Ведь о них же все знали. Казалось бы, ну можно было подправить, убрать здесь этого второго ослика, убрать этого второго слепого. И все бы тогда сходилось. Церковь не сочла это ни нужным, ни необходимым, ни даже полезным. Были попытки сделать одно Евангелие из четырех. Был такой писатель Татьян. Он сделал такое сочинение, называлось «Диатесарон», то есть «по четырем». Из четырех евангельских повествований он сшил одно. И церковь отвергла эту книгу. Потому что церковь сказала, вот у нас есть четыре достоверных источника, читайте, вчитывайтесь, вдумайтесь, и вы увидите, кто такой был Христос.
Завершая тему с внешностью Христа, я вот о чем хочу спросить. Существует целая традиция изображения Христа и в Восточной Церкви, и в Западной. В Восточной – это иконопись, в Западной – это уже просто художественное полотно. Мы все их много раз видели в музеях. К этому мы подходим с пиететом уже, потому что это часть мировой культуры, часть мирового наследия. А есть, допустим, современные фильмы и художественные, и документальные, где Христа играет актер. И такие фильмы идут и сегодня по телевидению, по нашим большим праздникам. Есть, в конце концов, рок-опера «Иисус Христос и суперзвезда», где на сцене тоже какой-то актер должен играть Христа. Вот как в этой связи вы относитесь к таким проявлениям вот, размышлений, воплощения образа Спасителя?
Я об этом говорю в своей книге и в предисловии, и в послесловии. Я говорю о том, что личность Христа, она настолько универсальна, и она настолько привлекательна, что к ней обращаются самые разные люди, в том числе люди, не относящие себя к церкви. Они вдохновляются этой личностью, они вдохновляются этим образом, они осмысляют ее по-своему, и они производят некий собственный творческий продукт, который является их видением личности Иисуса Христа. Я не вижу в этом ничего плохого до тех пор, пока это не начинает входить в какое-то радикальное противоречие с каноническим образом Христа или не превращается в кощунство, как, к сожалению, это иногда бывает. Но я думаю, что личность Христа, она настолько уникальна и она настолько универсальна, что она не может быть сведена ни к какому ее каноническому изображению. И мы должны понимать, что каждый человек может и имеет право для себя открывать Христа по-своему. В то же время я говорю в этой книге, что именно церковь была той лабораторией, где складывались и формировались вот эти предания о личности Иисуса Христа. И поэтому именно церковь сохранила тот облик Иисуса Христа, который соответствует его реальному облику. И попытки создать какие-то альтернативные образа Христа. То, что один современный ученый назвал словосочетанием «сфабрикованный Иисус». Вот таких сфабрикованных Иисусов в истории было очень много, начиная от гностиков II века и кончая различными писателями и теологами XX и начала XXI века, каждый из которых выдумывает своего Иисуса и представляет его читателям как последнее достижение науки.
Меня, кстати, в этой главе очень зацепило то, что вы пишете, что Иисус, по некоторым свидетельствам, был невзрачной внешности, что вот такой простой, вроде бы не обращающий на себя внимания человек, тем более поражал своими божественными нравственными качествами.
Относительно внешности Иисуса Христа у нас нет свидетельств из Евангелия. Поэтому мы не можем здесь сказать что-то с полной достоверностью. Евангелисты не сочли нужным описать внешность Иисуса Христа. Это может показаться странным, потому что в древней литературе на внешность человека обращали внимание. Они не посчитали нужным сказать, какого роста был Иисус Христос, какой у него был вид, какого цвета волосы, какого цвета глаза. Мы вообще о человеческой стороне его служения очень мало узнаем. Мы узнаем из каких-то отдельных штрихов. Вот где-то он взглянул с гневом, где-то сказано, что он возрадовался духом. В рассказе о воскрешении Лазаря сказано, как он возмутился духом и воскорбел. Потом он подошел к этой гробнице, и он заплакал. Вот об этом говорят Евангелия. То есть эти штрихи к портрету, они позволяют нам воссоздать портрет. Но если говорить о его внешнем облике, то действительно в Древней Церкви существовало параллельно две теории. Были писатели, которые говорили, что он был невзрачный, и эта теория основывалась на буквальном прочтении 53 главы книги пророка Исаии, где предсказано о Мессии, что он не имел ни вида, ни величия, что он был непривлекательный. Вот на этом основывалась теория, согласно которой Иисус Христос был невзрачный. Но была и другая теория, которая была отражена в более поздних памятниках, что он был красивый, что он был привлекательный, что у него были правильные черты лица. И вот тот иконописный облик Иисуса Христа, который, начиная с VI века, стал универсальным, он, на мой взгляд, появился не случайно. Я думаю, что это тот самый облик, который отражен на так называемой Туринской плащанице. А Туринская плащаница, она, по всей видимости, была тем самым нерукотворным образом Иисуса Христа, который висел на воротах города Эдесса, а потом был перенесен в Константинополь. И вот если мы посмотрим на иконографию катакомб римских, 2-3 век, то основной образ Христа – это образ безбородого юноши. И вдруг 6 век, и повсюду появляются образы Христа, как человека с длинными волосами, расчесанными на прямой пробор, с удлиненной бородой. По сути дела, тот же самый канонический образ, который до сего дня изображается на иконах. Как вот на обложке моей книги, это Синайская икона Спасителя 6 века. И вот тот же самый канонический образ, он с тех пор существует. Я думаю, что он не был плодом человеческой фантазии, а он был основан на том самом нерукотворном образе, который мы имеем на Туринской плащанице.
Я напомню, это «Светлый вечер». Сегодня очень необычная у нас программа. Мы в гостях у нашего собеседника. Наш собеседник – митрополит Волоколамский Иларион. Меня зовут Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».